Добрый день всех с наступающим. Поздравляю я всех, кто слушает сейчас нас в прямом эфире в понедельник 30 числа в 16 часов. Все, кто будет слушать, например, послезавтра или 2 числа уж с уже наступившим 25-м годом. Николай, вы послушайте, вот как раз в записи вы будете слушать. Но Николай, как всегда, заботливо поставил лайк, прежде чем удалиться, даже не зная, как сегодня получится чтение. Выходной, Галина пишет, есть возможность послушать напрямую. Хорошо, с наступающим Новым годом. Я бы хотел сразу вам предложить книгу из «Дилетанта Шоп». Сразу, эта книга очень важная, и книга, которая нам представляет издательство Ивана Лимбаха, издательский дом «Ханка Группинская». Я пришла домой, а там никого не было. Это восстание в Варшавском гетто, снабженное очень многими документами и фотографиями, которые никогда до этого не публиковались, до этой книги. Важные истории нам передает в переводах прекрасное издательство Ивана Лимбаха, вся наша немецкая серия оттуда. Так же, как и другие мои любимые издательства, ну, например, «Корпус» или «НЛО». Я считаю, что это важнейшие книги в настоящее время. Всем им, конечно, здоровья и процветания в следующем году, как и всем нам, я бы хотел пожелать. А мы с вами переходим к 10-й порции романа «Град обреченный» братьев Стругацких. И часть уже у нас третья. Третья ипостась Андрея Воронина. И называется эта часть «Редактор». Вот ее первая глава. В городе издавна выходили 4 ежедневные газеты, но Андрей прежде всего взялся за 5-ю, которая начала выходить совсем недавно, недели за 2 до наступления тьмы египетской. Газетка эта была маленькая, всего на 2 полосах, не газета, собственно, а листок. И выпускала этот листок партия радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок под знаменем радикального возрождения был ядовитый, агрессивный, злобный. Но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в городе вообще и в правительстве в частности. Андрей посмотрел заголовки. «Фридрих Гейгер предупреждает, вы погрузили город во тьму, но мы не дремлем. Радикальное возрождение – единственная действенная мера против коррупции. А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов? Плечом к плечу – вперед!» Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии. «Мнение рабочих сталелитейного, скупщиков зерна на фонарь. Так держать, Фриц, мы с тобой, митинг домашних хозяек эрвисток. Снова павианы? Карикатура. Задастый мэр, восседая на куче зерна, надо понимать того самого, которое исчезло с городских складов, раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись. А ну-ка объясните им, ребятки, куда девалось зерно?» Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. «Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи! Да чего ж все надоело?» Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры. В дверь постучалось... Вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся. «У Букати отдайте. Господину Букату у цензора», — робко возразила секретарша. «Не будет же он там ночевать», — раздраженно сказал Андрей. «Вернется тогда и отдадите». «Но, Митран Паш, все», — грубо сказал Андрей, — «ступайте». Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке. Вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко, и вообще все было мерзко. Темно, слякотно, тьма египетская. Откуда-то издалека донеслись выстрелы, слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял «Эксперимент», правительственную газету на 16 полосах. Мэр предупреждает орвистов. Правительство не спит, правительство видит все. Эксперимент есть эксперимент. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений. Темные улицы и темные личности. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера. Справедливый приговор. Алой Стендер приговорен к расстрелу за ношение оружия. «У них там что-то испортилось, ничего починят», — говорит мастер-электрик Теодор У. Питерс. «Берегите павианов, они ваши добрые друзья», — резолюция последнего собрания общества покровительства животным. «Фермеры — надежный костяк нашего общества. Встреча мэра с вождями крестьянской партии». «Волшебник из лаборатории над обрывом. Сообщение о последних работах по бессветовому выращиванию растений». «Снова падающие звезды. У нас есть броневики». Интервью с полицей-президентом. «Хлорелла — не паллиатив, а панацея». Аарон Вебстер смеется. Аарон Вебстер поет. 15-й благотворительный концерт знаменитого комика. Андрей взгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, 12-й день, стоявшая над городом. Реальностью были очереди перед хлебными магазинами. Реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами. Хивающие сны огоньки цыгарок дентом в деревенских колодках. Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли. Надоело небо коптить. И шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим. Тоже мне экспериментаторы великие солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить изи-передачу. Сколько ему еще сидеть осталось? 4 месяца? Нет, 6. Сука, фриц. Если бы энергию да на мирные цели. Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли, партию создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией, да здравствует возрождение. С мэром вот сцепился. А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол, где хлеб, зараза, почему солнце не горит, и под жопу, ногой, ногой, ногой. Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кенси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости, глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом, Андрей мысленно застонал. «Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать», — подумал он с тоской. Кенси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом. «Я этого печатать не буду», — объявил он. «Это саботаж!» «Что у тебя опять?» — спросил Андрей уныло. «С цензором подцапался, что ли?» Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин. «Подборка писем! Из одного письма!» — яростно сказал Кенси. «Передавиться нельзя, слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя, слишком вызывающий. Интервью с фермерами нельзя, больной вопрос, не своевременно. Я так работать не могу. Андрей, воля твоя, ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи». «Ну, подожди», — морщись сказал Андрей. «Подожди, дай разобраться». Большой ржавый болт винтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал. «Стонами тут не поможешь», — сказал Кенси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая. «Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой». Дверь снова распахнулась. Цензор, жирный, потный, весь в красных пятнах, загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал. «Я отказываюсь работать в таких условиях. Я, господин главный редактор, не мальчишка, я государственный служащий. Я здесь не для собственного удовольствия сижу. Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен. И чтобы обзывались...» «Да вас душить надо, а не обзывать», — прошипел из своего кресла Кенси, сверкая глазами, как змея. «Вы саботажник, а не государственный служащий». Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно: «Господин главный редактор, я объявляю формальный протест». Тут Андрей сделал, наконец, над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал: «Я попрошу всех замолчать. Всех. Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки». Господин Паприкаки сел напротив Кенси и теперь уже ни на кого не глядя вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык. «Значит так», — сказал Андрей, перебирая гранки. «Мы подготовили подборку из 10 писем». «Это тенденциозная подборка», — немедленно объявил господин Паприкаки. Кенси сейчас же взвился. «У нас за вчерашний день 900 писем насчет хлеба», — заорал он. «И все вот такого содержания, если не хлеще». «Минуточку», — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу. «Дайте говорить мне. А если вам не угодно, выйдите оба в коридор и перепирайтесь там». «Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав. Мы располагаем корреспонденцией гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это единственное такое из 7 тысяч, которые мы против этого письма, я ничего не имею», — прервал его цензор. «Еще бы», — сказал Кенси, — «вы же сами его и написали». «Это ложь», — взвигнул цензор так, что ржавый вид снова вонзился Андрею в затылок. «Ну не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки», — сказал Кенси. «Сами вы шантажист», — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание. Андрей перебрал гранки. «До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки», — сказал он примирительно. «Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс». Цензор замотал щеками. «Господин Воронин, — сказал он проникновенно, — причем здесь я, господину Буката, человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети. Я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите. В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность. Вот вчера арестовали цензора экспресса за попустительство, за пособничество подрывным элементам. Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки, сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью. Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки. «Подборку я не подпишу», — тихо сказал Паприкаки. Кенси шепотом выматерился. «Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции», — сказал Андрей. «Очень хорошо», — сказал Паприкаки с тоской. «Очень мило, просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют, и тираж арестуют, и вас тоже арестуют». Андрей взял листок под знаменем радикального возрождения и помахал им перед носом цензора. «А почему не арестовывают Фрица Гейгера?» — спросил он. «Сколько цензоров этой газетки арестовано?» «Не знаю», — сказал Паприкаки с тихим отчаянием. «Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют? Допрыгается?» «Кенси», — сказал Андрей, — «сколько у нас в кассе? На штраф хватит?» «Соберем между сотрудниками», — деловито сказал Кенси и поднялся. «Я даю Митранпажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь». Он пошел к двери. Цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался. «Сердца у вас нет», — бормотал он. «И ума нет, молокососы». На пороге Кенси остановился. «Андрей», — сказал он, — «на твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно». «Какие там рычаги?» — мрачно проговорил Андрей. Кенси сейчас же вернулся к столу. «Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил». «Я ему и морду бил», — сказал Андрей угрюмо. «Ничего, он не обидчивый», — сказал Кенси. «И потом я точно знаю, что он берет». «Кто в мэрии не берет?» — сказал Андрей. «Разве в этом дело?» Он вздохнул. «Ладно, схожу, может, узнаю что-нибудь. А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит. Побежите ведь, а?» «Побегу», — согласился Паприкаки без всякого энтузиазма. «А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф», — сказал Кенси, сверкнув всеми зубами от удовольствия. «Ну зачем?» — сказал Андрей. «Зачем это сразу? Свяжу, завалю. Запри его в архиве, там телефона нет». «Это будет насилие», — заметил Паприкаки с достоинством. «А если вас арестуют, это не будет насилие?» «Так я же не возражаю», — сказал Паприкаки. «Я просто так отметил». «Иди, иди, Андрей», — сказал Кенси нетерпеливо. «Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся». Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился, он поискал внизу среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена. Не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. «Шлюшка задрипанная, Как ее звать-то? Я в мэрию, мрачно сказал он. В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено. Заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору. Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лобильнее. Ногой, 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 думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно. Совсем недавно. Казалось таким перспективным, нужным, важным. Шеф, одну минутку, крикнул ему Дэнни Ли, зав. Отделом писем, и устремился было за следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. Ногой, ногой, ногой. Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. А улицы по-прежнему грохотали телеги, и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, сутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке. Даже не только сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалось только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки. То ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию. «И этот город, — думал Андрей, — зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарить? Ничего не понятно». Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кенси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал. Опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. А как народ, так и мы. Надоело, понимаешь, на болотах сидеть. Дай, думаю, съезжу. И не говорите, господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем, сами удивляемся. Ну, вижу я, все в город. И я в город. Что я, рыжий, что ли? Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя. Вышел это я утром коров доить. Гляжу, едут. Семка Костылин едет, Жак Француз едет. Это как его... Едрит-то. А все время я его забываю, за вшивым бугром живет, тоже едет. Я спрашиваю, ребят, ну куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету. Надо бы в город съездить. А вы у начальства спросите. Начальство, оно все знает. Так говорили же, что трактора автоматические давать будут, чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтоб работал. Третий год обещают. Уклончиво, смутно, неясно, зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их кучу какой-то инстинкт, а может быть и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная. Тогда что же? Жакерия? Антоновщина? В чем-то их понять можно. Солнца нет, 12-й день, урожай гибнет. Что будет, неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест. Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую, в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу под неоновой вывеской ночного кафе «Квисисана» кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный, неуверенный, что ли. Андрей замедлил шаг, прислушиваясь. «Что ж нам теперь, в драку лезть прикажете?» «Так их больше в два раза. А пойдем и так и доложим. Не пройти туда, и все тут». А он скажет: «Как это не пройти? Вы полиция». «Ну, полиция, ну и что? Мы полиция, а не милиция». «Милиция еще какая-то», — подумал Андрей, проходя. «Не знаю я никакой милиции». Он миновал еще одну очередь, свернул на главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом. Но тут его остановили. Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко: «Вы куда, сударь?» Руки он держал под бока, на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах. Краем глаза Андрей заметил, что дедек в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно. «Я в мэрию», — сказал Андрей, вынужденный остановиться. «А в чем дело?» «О, мэрию», — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею. «А позвольте спросить, зачем вам в мэрию?» — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «G» и «M». У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза. «Кто вы такие?» — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени. «Мы — добровольная милиция», — ответил коренастый. «Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?» «Я главный редактор городской газеты», — сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий, добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно крепкий, сопел над ухом справа. «Иду в мэрию с протестом против действий цензуры». «А-а-а», — сказал коренастый с неопределенным выражением, — «понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье». Андрей решил пока держаться нагло. «А вы меня не учите», — сказал он. «Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти». «Представитель прессы», — проворчал тот, что сопел над правым ухом. «А чего? Пусть идет», — снисходительно разрешил юнец слева. «Пусть», — сказал коренастый, — «пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет. Оружие у вас есть?» «Нет», — сказал Андрей. «Зря», — сказал коренастый, отступая в сторону. «Проходите». Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голоском: «Жасмин — хорошенький цветочек. Он пахнет очень хорошо». И милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг. На главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой, подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции. «Я же вам совершенно наверняка говорю, мадам, магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам. Я знаю, что говорю». Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь на этих ступеньках, но очереди своей не бросит. Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего, все было как в кино, Андрей добрался до площади. Горловина главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, вазами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекрикались цены болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом. Где-то недалеко палили костер. Из подарки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе. Едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рявкающим голосом выкликивая какого-то Сидора. «Сюда давай, Сидор! Во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!» Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони в прискочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели. Слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов 500, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и колымак, как в гигантский дымоход втягивались в главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением пришлепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. «Понатащили с болот», — сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое. Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью, как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом. Между телегами и мэрией пролегло пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них у входа в мэрию стояла шеренга полицейских, судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров. Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой. «Да здесь я! Вот он я!» — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел, наконец, дядю Юру. Дядя Юра в перевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия, все в той же гимнастерочке, в пилотке на бекрень, и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо. «Здорово, Андрюха, городская твоя душа!» — провозгласил он с треском, ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея. «А я тут все тебя ищу, буча идет. Нет, думаю, не может быть, чтоб нашего Андрюхи тут не было. Он парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится». Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол под мышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью. «Я туда, я сюда. Нет Андрюхи. А ты, ядрить, ты думаешь, что же это такое? Фриц твой белобрысый этот здесь толкает среди мужиков, речи произносит, а тебя нет как нет. Подожди, дядя Юра, — сказал Андрей, — ты-то чего сюда приперся? Права качать, — ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась веником. Исключительно для этой цели сюда прибыл, но ничего у нас тут, видимо, не получится. Он сплюнул и растер огромным сапожищем. Народ пша! Сами не знают, что пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, ни то, ни другое, а просто по городской жизни соскучились, постоим здесь, засрем ваш город, да и назад по домам. Говно, народ! Вот так! Он обернулся и помахал кому-то рукой. Вот, к примеру, возьми Стась Ковальского. Дружка моего, Стась! Стась твой, иди сюда! Стась подошел, худой, сутулый мужик с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От него так и сшибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и с огромным трудом, приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам. «Вот Стась!» — продолжал дядя Юра. «Ведь воевал же! Стась воевал, ну скажи!» «Нет, ты скажи, воевал!» — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним. «Э! О!» — откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал. «Он пьяный сейчас», — объяснил дядя Юра. «Он не может, когда солнца нет. О чем-то я». «Да, ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется? Оружие есть, ребята боевые есть. Ну, чего еще спрашивается?» «Подожди», — сказал Андрей. «Чего вы хотите?» «Так я ж тебе и говорю», — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону. «Я тебе втолковываю. Один раз давануть на гадов, и все. У них же пулеметов нет. Сапогами затопчем, шапками закидаем». Он вдруг замолчал, снова скинул на спину пулемет. «Пошли». «Куда?» «Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Че в самом деле время тратить? У меня там картошка гниет. Пошли». «Нет, дядя Юр», — сказал Андрей извиняющимся голосом. «Не могу сейчас. Мне в мэрию надо».
«В мэрию? Пошли! Стась! Стась твой!»
«Да подожди, дядя Юра. Ты же того не пустят тебя».
«Меня?» — взревел дядя Юра, сверкнув глазами. «А ну пошли, посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!»
Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских. «Ты пойми!» — горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею. «Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу, жутко! А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили. Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, как жить-то? А так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало. Ты думаешь, я пьяный? Да ни хрена я не пьяный, это страх. Страх во мне ходит». У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился в шагах в пяти от шеренги, ему казалось, что на площади все стихло, и все смотрят на него, и полицейские, и фермеры, и, стараясь говорить внушительно, произнес: «Ты вот что, дядя Юра, я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим». Дядя Юра изо всех сил замотал бородой. «Не, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить. Да не пустят тебя, и меня из-за тебя не пустят. Пойдем, пойдем», — приговаривал дядя Юра. «Так как так не пустят? Почему? Мы тихо, благородно,
Они были уже совсем рядом с шеренгой. Дородный капитан полиции в щегольской форме с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился. «Вам куда, господа?» «Я главный редактор городской газеты», — сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтоб не обнимался. «Я должен встретиться с господином политическим консультантом. Попрошу документы», — обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею. Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге. «Можете пройти», — вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение. «Хотя, должен вам сказать...» Он не окончил и обратился к дяде Юре. «А вы?» «Это со мной», — поспешно сказал Андрей. «В некотором роде представитель... части фермера. Документы...» «Какие у мужика могут быть документы?» — сказал дядя Юра с горечью. «Без документов не могу». «Почему же это нельзя без документов?» — совсем огорчился дядя Юра. «Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек». Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это Стась Ковальский, все еще воинственно вспрыгивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди. «Господа, господа, не скапливаться!» — нервно сказал капитан. «Да проходите же, сударь!» — зло прикрикнул он на Андрея. «Господа, назад! Скапливаться запрещено!» «То есть, если у меня бумажки какой-то исчериканной нет?» — сокрушался дядя Юра. «То уже мне, значит, ни проходу, ни проезду!» «Дай ему в рыло!» — неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась. Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели: «Хлеб им давай! Мясо им давай! А как пройти куда-нибудь?» «Попрошу не скапливаться, имею приказ арестовывать». «Почему представителя не пропускаешь, а? Солнце! Солнце, сволочи, когда обратно зажжете, господа? Ну при чем тут я?» По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал: «Баллоны приготовить!» Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались от своего стойбища к большой черной куче образовавшегося толковища. Андрей с усилием оттянул на себя дверь, тяжелую, высокую, обитую медью, и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно, и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали в повалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолками вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было у них оружие или нет. По мягкой ковровой дорожке он сбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толкалась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа. Предчувствие его не обмануло. Кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых котелках, надвинутых на глаза. «Прошу прощения, — сердито сказал Андрей. — Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя?» Головы в котелках неторопливо повернулись к нему. «А зачем вам?» — спросил тот, кто был поменьше ростом. Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не таким уж незнакомым, да и голос тоже. И почему-то стало неприятно и странно от того, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было делать. Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно. «Да вы заходите», — произнес полузнакомый человек. «Что это вы стоите там в дверях?» Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел. Перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность и опасная. Зря я сюда зашел, только время теряю. Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его почти без ресниц мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык. «Главный редактор», — проговорил маленький человек, и тут Андрей наконец узнал его. И в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собой, понял, что узнан сам. Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы. Маленький человек присел, и Андрей ощутил жестокую боль в животе, словно у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг навощенный пол. «Бежать! Бежать!» Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался, медленно поворачиваясь, далекий темный потолок, испещренный трещинами. Из наваливающейся душной тьмы выскакивали раскаленные довела пики и втыкались в ребра. «Убьет, убьет же!» Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель. А громовой голос неторопливо говорил: «Спокойнее, копчик, спокойнее, не все сразу!» Андрей закричал изо всех сил. Теплая густая каша наполнила его рот. Он захлебнулся, и его вырвало. В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, тянуло сырым холодным воздухом, и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль стены к двери, прочь отсюда. В коридоре его вновь вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. «Плохо мне», — подумал он, — «ох, как мне плохо!» Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное, липкое, и тут он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели ребра, трудно было дышать, болели челюсти, и ужасной невыносимой болью сводило низ живота. «Сволочь, копчик, изуродовал меня!» Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, прислонившись спиной к золоченым завитушкам, и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плача, он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые. Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский, красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами. постоял несколько секунд, словно бы в нерешительности, и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель. Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревущий, многоголосый гомон. Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот. Он добрался до лестницы и ухватился за скользкие мраморные перила. Внизу в огромном вестибюле ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины, и от всего этого поднимался к потолку теплый, влажный смрад. Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая руками перила, как задом, понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать. Открывал глаза, глядел вниз, ему снова становилось невмоготу от этого зрелища. Он опять зажмуривался и опять принимался перебирать руками по перилам. Уже внизу руки его ослабели окончательно. Он сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев. «Гляди, это же Андрюха, ребята, там наших насмерть убивают!» Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного, в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкоченные, борода растопыренная, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала. Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскользаясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал совсем рядом, приговаривая: «О, Господи, Господи, Господи!» На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом, бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках. Потом он очутился снаружи, в портале. Он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора. Пахло свежим дымом, где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе: «Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут». Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту. Над ним светила ртутная лампа. Винтовки не было. И тела, кажется, и тела даже своего, кажется, тоже не было. Он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту. А на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия. Вот здесь мы с вами прервемся, дорогие друзья, и продолжим уже в будущем году. Вот, я вас Поздравляю с наступающим Новым годом. И очень хочу, чтобы все было как-то получше, посветлее, было как-то все посимпатичнее. Ну, прямо начиная с послезавтра, с 1 января. Но если не получится, то чуть-чуть попозже. Друзья мои, сегодня тиранов у нас не будет. Тиранов мы с Айдаром отправили встречать Новый год, пусть они его встретят своими женами, семьями, скрытыми и явными. И пусть встречают Новый год они, как Макбет, с призраками своих жертв. Наверное, это будет поучительно. Всего вам доброго. До свидания. До следующего раза.